Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, с вами Семен Уралов, и мы совместно с проектным офисом развития Арктики продолжаем разбираться в хитросплетениях развития русской Арктики простыми словами. Сегодня у нас интересный гость, вы видели уже много разных экспертов, а сегодня у нас председатель правления проектного офиса развития Арктики Николай Сергеевич Доронин. Николай, приветствую.
Приветствую.
Рад видеть. У нас темы чаще бывают узкоспециализированные, а ты как руководитель именно проектного офиса развития Арктики. Сегодня хотелось бы больше поговорить именно о том, как пора работает, что за проекты, то есть именно о большей об организации, потому что мы узко погружались в тему. Поэтому сначала больше о себе расскажи, ты у нас впервые.
Я впервые, я рад, что оказался в этой студии. Если говорить о проектном офисе развития Арктики в целом, да, то, конечно, у нас часто спрашивают, задают такой вопрос, да, а почему экспертный центр и проектный офис, да, есть такая дихотомия, да, то есть два в одном, да, получается. То есть либо вы экспертами занимаетесь, либо вы проектами. Мы намеренно с самого начала решили, что мы научно-практически ориентированная организация, то есть та организация, которая и объединяет экспертное сообщество, которое заинтересовано в развитии Арктики в самых разных его аспектах: социальных, экологических, экономических. И в то же самое время мы сами работаем руками, ногами на территориях, сами реализуем эти проекты. О проектах мы поговорим как бы попозже, да, но если говорить о первой составляющей экспертном центре, вот в этой студии достаточно много уже экспертов побывало, каждый из них самобытен, каждый из них в своей отдельно взятой сфере глубоко погружен, обладает знаниями. И вот наша задача для того, чтобы для целей развития Арктики, для целей как бы развития государственной политики в Арктике, мы объединяем это экспертное сообщество, потому что зачастую решения, которые принимаются одним человеком, они могут быть, ну, если не ошибочными, то как минимум неточными, да, а в, скажем так, в коллективе через экспертное обсуждение, ну, рождается некая усредненная истина, потому что, ну, ты не можешь быть семи пядей во лбу во всех абсолютно вопросах, да, поэтому мы практикуем часто и такой формат, как экспертные опросы для того, чтобы определить, в каком направлении лучше двигаться. У нас очень хорошо развита система дискуссионных обсуждений, так называемых дискуссионных клубов, где мы собираем этих экспертов по направлениям для того, чтобы обсудить отдельно взятый вопрос. Ну, где-то 2-3 раза в месяц у нас проходит такое обсуждение. Бывают жаркие обсуждения, да, то есть, когда эксперты там ломают копья, но это важно, потому что мы видим как раз контрастность позиций, да, то есть, как таковых, то есть, разницу этих позиций. У нас есть постоянно действующий экспертный совет, и в основном в этой студии появляются члены экспертного совета. То есть, это те люди, которые сотрудничают с нами на постоянной основе, которые более плотно работают как с организацией, делают вклад свой интеллектуальный в общее дело. Для чего все это? Да? То есть, сам проектный офис развития Арктики существует с 2017 года, с декабря 2017 года. То есть, вот сейчас идет 5-й год, да? То есть, как таковой. У нас было несколько так называемых волн освоения Арктики. То есть, была, можно так сказать, дореволюционная волна, да, когда отважные путешественники, исследователи пытались пробиться к Северному полюсу, пытались пройти Северный морской путь полностью от запада на восток. Еще раньше искали просто путь в Азию, да, из Европы в Азию. Вот этот период, он был такой героический, но у нас практически, ну, скажем так, было мало поселений за полярным кругом. Они были, конечно, существовали там с 16 века. Купцы ходили кусками Северного морского пути. Но все-таки это были попытки человека пробиться на север, как таковой. То есть, для того, чтобы пробиться, закрепиться. Советский период освоения, он был героический тоже. Да? То есть, у нас, если помнишь, первые герои Советского Союза – это летчики. Полярники, которые спасали теплоход «Челюскин». То есть, и вот они как раз и получили звание Героя Советского Союза, потом это стало уже традицией. И это не было связано с военными действиями. Да? То есть, это гражданский подвиг. Они рисковали своей жизнью для того, чтобы вызволить членов экипажа корабля, который застрял во льдах. Этот период, он был разный, то есть, когда уже была запланирована, уже была открыта навигация постоянная, да, при помощи ледоколов, потом появились атомные ледоколы, человек стал гораздо глубже проникать на север, основывать поселения, то есть, возникли и стали развиваться уже крупные арктические поселения, то есть, и сам Мурманск, как один из первых крупных городов, заложенных еще царем на побережье Баренцева моря, так и уже потом позже появившийся Норильск, Тикси, Диксон. То есть, это все поселения, которые действительно стали развиваться в советский период. И было у нас такое время безвременье, да, то есть, когда в 90-е все рушилось, и про Арктику, честно говоря, забыли. Ну, не до того было. Да, страна должна была спасать себя вот от всевозможных центробежных сил. И, в общем-то, этот период был преодолен к 2000-м. И вот наша задача уже в конце десятых, да, как бы уже к 20-м подходя, была в том, чтобы вернуть это новое дыхание в развитии Арктики. То есть, показать о том, что насколько ценны северные территории и насколько важна государственная политика, новая государственная политика в высоких широтах. Вот как раз, если говорить про конец 2010-х годов, перед нашими 20-ми, оказалось так, что государственная политика в Арктике, она осуществлялась, ну, скорее по остаточному принципу. То есть, были крупные добывающие проекты, были какие-то планы, но не было ни специального ведомства, которое занималось арктическими территориями, то есть, как был Госкомсевер в 80-е, в 90-е. Не было, скажем так, ярко выраженной государственной политики. То есть, стратегии существовали, но они не несли в себе конкретных показателей, которые можно было контролировать и говорить о том, что вот эта стратегия, мы должны прийти к чему-то улучшить, углубить, увеличить показатели. И, в общем-то, вот на этом сломе появилась идея, что необходима общественная организация, которая будет в этих вопросах помогать и государству, и обществу самоопределиться, что, ну вот, а зачем нам как бы север как таковой, да, то есть, потому что если спросить обывателя про север, ну, скорее всего, нарисуются какие-то общие картины, да, это льды, это белые медведи, а некоторые даже еще мечтают о пингвинах, да, в Арктике, то есть, такое заблуждение, оно очень часто встречаемое, а в то же самое время мало кто задумывается о том, что и 2,5 миллиона человек живет за полярной кругом, и что это у России крупнейшая территория арктическая среди всех стран, которые входят в так называемый Арктический совет при арктических стран, и количество населения больше у всех, больше половины, чем вообще население Заполярья всего мира, и Северный морской путь, уникальная транспортная артерия мирового масштаба, тоже находится полностью сугубо в юрисдикции России. То есть, очень много примеров, которые показывают о том, что Арктика – это важная геополитическая и внутриэкономическая составляющая развития нашего государства. Я могу сказать больше, отвлекаясь немножко от темы, что на самом деле я сам лично считаю, что север – это основа нашей идентичности, нашей русской идентичности. То есть, без севера невозможно представить русскость как таковую. То есть, еще новгородцы ходили на север, там современная Архангельская, Вологодская область, да, выходили к Белому морю, осваивали пушнина, соль, все, что можно было там собирать и добывать путем мены, путем как бы там завоеваний каких-то. Они это все делали еще очень давно, то есть, как только становилось как бы русское государство как таковое. Поэтому и мы как бы Россия, да, ну, северная страна, по сути, да, мы находимся на таких широтах и в таких климатических условиях, которые, ну, мир называет таким неустойчивым земледелием или критическим земледелием.
У нас даже история учит, что государственность у нас пришла же от варягов. То есть, северная модель государственная.
Северная, да. То есть,
не из Италии же.
Нет, купцы к нам не приплыли, венецианские. Поэтому, возвращаясь в наше уже время, можно сказать так, что я смотрю по количеству упоминаний слова «Арктика» в средствах массовой информации. Это легко верифицируемое количество. До появления проектного офиса развития Арктики была определенная величина. В первый год она выросла там плюс 30%, во второй год она выросла плюс 50%. И вот этот вот тренд, он только увеличивается. Естественно, это не лишь заслуга небольшой организации, некоммерческой, которая занимается проектами общественными. Естественно, мы находимся в связке всего как бы разворота Картики как такового, но и ему и способствуем. То есть, мы пытаемся нести информацию об этом и органам власти, и экспертам, которые занимаются, может быть, не арктическими вопросами, но важными вопросами, и обществу в целом как таковому. То есть, мы пытаемся разными проектами, в том числе информационными, призывать и жить, и работать, и путешествовать по Арктике как таковой.
Вот, мы перешли, смотри, с первой частью про экспертный центр. А вот смотри, отличие проектного офиса развития Арктики, ну, как я внешний, ну, уже не внешний, конечно же, но все равно не погруженный во все, отличие в том, что проекты есть очень разные. То есть, от спасения, вернее, как развития этого гольца, да. Ну, вот о этом очень интересно рассказать.
Таймерского,
да. До образовательных программ, до создания там, учебника, лекций, языков, где осталось носителей 40-50 человек, поддержка и производственных каких-то проектов. Ну, то есть, раз.
Спектр большой.
Спектр да. большой. Вот в связи с этим у меня вопроса два. Да? То есть, это есть попытка приземлить методику во многом... ну, как бы западную, то есть, работа со всем спектром, или это что-то другое лежит в этой идее? И второе, чем руководствуетесь вот в логике выбора проектов? Да? То есть, их же мириады, а как вот определиться?
Если говорить про модель, то, конечно, на Западе классический think tank – это, условно говоря, сообщество яйцеголовых, да, которые выдают какие-то там аналитические записки, да? То есть, не более того. То есть, это... Там, в американской парадигме это сообщество экспертов, которые объединены некой общей идеей или системой убеждений, и они ее обосновывают в каждодневном там, я не знаю, режиме. Да? То есть, они пишут тексты, они выступают на радио, телевидении, в газетах, пишут докладные записки, если они требуются. То есть, это, вот, ну, условно говоря, подтверждение своих как бы, определенных тезисов и убеждений. В нашем случае у нас все-таки мы говорим о неком коллективном труде, то есть у нас больше, ну, львиная доля экспертов, они состоят в штате, мы их объединяем на основе общности интересов, да, то есть мы предоставляем платформу, эта платформа – возможность высказаться, донести свою точку зрения, это участие в проектах, в грантовой поддержке, там у нас есть журнал научный, то есть разнообразные формы, да, но при этом это безоплатная форма сотрудничества, да, то есть мы предоставляем вот эту платформу, ну, ничего за нее не берем и ничего не платим экспертам за их участие, да, то есть как таковое. А в то же самое время вот эта коллективная модель, она не ограничивается только созданием неких смыслов, да, то есть которые, ну, вот, не материализованы, да, ну, вот мы там собрали дискуссионный клуб и, грубо говоря, обсудили гражданское строительство в высоких широтах, да, какие дома нужно, на каких фундаментах строить, с учетом современных особенностей, и дальше это никуда якобы не идет. Но при этом есть результативная часть, и некоторые выводы мы реализуем практически. То есть, как, например, там, на вопросах строительства в условиях Крайнего Севера. Да? Вот, например, мы сейчас реализуем проект строительства визит-центра в арктическом поселке Усть-Аван Таймырского Долгованинского муниципального района. И там мы, условно говоря, достаточно уникальную модель как бы избрали. То есть, мы строим не классическим способом, ну, каркасный такой простой
дом. Что такое визит-центр? Давай объясним.
Визит-центр – это место для того, чтобы турист, который приехал в арктический поселок, которых сейчас единицы, да, но которые все равно, которым интересно, мог зайти, ознакомиться как с экспозицией, как этнографический музей локальный поселка, так и остановиться там, переночевать и пройти определенный набор, скажем так, туристических, этнографических элементов. Да? То есть, это могут быть элементы обрядовые, это может быть пожить в чуме, это может быть съездить в тундру. То есть, погружение в жизнь, каждодневную жизнь, немножко гиперболизированную, да, потому что, ну, не все коренные народы живут вот той традиционной жизнью, которую мы привыкли видеть там, в лубке неком. Да? А все-таки они больше уже... если не урбанизированы, а ну, привыкли к
снегоходы у них отличные. Снегоходы и Русия вообще
да.
прекрасная.
Да, то есть, из лука уже никто не стреляет. Да. Но показать, как это было, и часть из этого переходит в современное время, вот мы можем это в, вот в этом визит-центре. Да? То есть, это некая точка сборки туристов, где они могут и поесть, и помыться, и отдохнуть, и поспать, да, и дальше уже выдвигаться как бы в другие
то направления. То есть, это одновременно и культурный объект, и туристический.
Да,
то
культурный, есть... и туристический.
То есть и при этом еще и такая точка, ну, сборки, такое странное слово, ну, для местных, я так понимаю, потому что вовлекаются же местные.
Да, это центр притяжения для местного населения, потому что есть, ну, скажем, давайте так, поселок всего лишь 300 человек, да, жителей. Но есть один старенький дом культуры, он вещает в себя, ну, 50-70 человек максимум, да, то есть даже собраться вот просто вот в поселке, при том, что большая часть там зима 9 месяцев, да, то есть ты на улице не соберешь никого, ну, да. ни на стадион, стадиона нет, то визит-центр предоставляет такую возможность, что можно, ну, хотя бы там разделить, да, то есть больше кружков провести в то время, когда нет туристов. Поэтому у него есть, конечно, вот это двойное назначение.
То есть, это еще и социальная инфраструктура для поселка.
Да, абсолютно. Но вот если говорить про строительство, то мы посмотрели лучшие практики финские, норвежские, и что делают у нас в России, то есть, мы ничего зарубежного туда не везем, да, мы просто основываемся на этом опыте, посоветовались с экспертами, как это все строить. Мы выбрали решение, кстати, питерская компания, которая строит каркасные дома по вот этой вот как бы скандинавско-канадской технологии, которую мы доработали. У нас толщина стен там достигает 50 сантиметров. 50 сантиметров. То есть, это полметра просто вот каркасного пирога, да, который позволяет говорить о том, что это будет качественное здание, да, которое потом можно, условно говоря, делать как типовой проект в других регионах, в других городах, которые, в других поселках, которые захотят, ну, может быть, такой похожий визит-центр у себя воспроизвести. У нас, по крайней мере, будет уже практический опыт. Не просто говорили о том,
надо.
Как это надо и как это можно сделать.
Давайте, да? развивать арктический туризм. Да?
Вот. Давайте, да, развивать. У нас теплых морей крайне мало, холодных очень много, но это не значит, что там нечего смотреть или нечего делать.
Нет, ну есть же пример той же Териберки, да, когда не самый конструктивный фильм.
Не самый позитивный.
Ну, позитивный, да. Да, и конструктивный тоже. Все-таки настроен какой-то неконструктив. Стал точкой зарождения туризма, да, в абсолютно. Поселке
Раньше Мурманской области. Раньше туда никто не ездил, и, казалось бы, это заброшенное такое поморское село, да, то есть, которое было на отшибе. Ну, оно и сейчас как бы формально на отшибе. Дорога туда еще пока, скажем так, не реконструирована, но все идет к тому, что...
Ну, народ уже ломится.
Народ ломится, местные места размещения не справляются. То есть, да, действительно, это вот из массовой культуры, да, это явление перешло как бы в некое подобие массового туризма. Да, так и есть. Там проводятся мероприятия. То есть, село зажило другой жизнью совершенно. Здесь мы, конечно, ну, не строим Териберку номер два. Мы понимаем, что транспортная доступность очень сложная. Это нужно 4 часа на самолете пролететь. Потом, соответственно, 2 часа на вертолете. Да, а все это акклиматизироваться, со всем этим разобраться, да, у себя в голове даже. Да, все это получить. И потом обратный путь проделать. Да,
то есть, это даже не туризм, а больше вылазка такая.
Это вылазка. Экспедиция. Ну, это такая. Экспедиция. А экспедиции они для чего? Для проверки каких-то рабочих гипотез и проверки себя. Ну, в первую очередь, у нас замечательно есть полярник Владимир Семенович Чуков, который на лыжах пересек Северный полюс, то есть, вот из России в Канаду так сходил пару раз, ну, на минуточку, да, то есть, на лыжах, на лыжах, никаких снегоходов, ничего, это действительно огромный человеческий подвиг перед самим собой, да, то есть, ты должен себя заставить это сделать, это крайне сложно, и ты понимаешь, что у тебя нет никакого там кнопки спасения, ну, конечно, там, наверное, в критической ситуации по радиосвязации когда-нибудь дозаберут, но вокруг ничего нет, белая мгла, да, то есть, как таковая. А здесь, конечно, все гораздо более все организовано, никакой угрозы для жизни нет, но все равно ты попадаешь в условия, которые ты просто не встретишь нигде, да. У нас, к примеру, на Рыбинское водохранилище, вот такой факт, да, проводится испытание арктической техники, потому что огромная гладь водохранилища, озеро. Да, ну, это водохранилище, ну, да, да, заполненное, да, да, то есть озера там не было, там река была, затопленные деревни, но получается так, что ветра создаются большие, и температура бывает там минус 30, ну, хорошо, не минус 50, но минус 30, и за счет этих ветров и прочего, и то, что вот вокруг не видно, грубо говоря, точки какой-то ближайшей, да, создается ощущение, что ты находишься на крайнем севере. Да? И это удобно, потому что недалеко от испытательных, ну, как испытательный полигон, недалеко от конструкторских бюро, да, которые могут какую-то технику туда вывести. Потому что проверить технику в условиях крайнего севера – это очень дорого. Да? То есть, нужно специально как бы снаряжать экспедицию, чтобы туда доставить, там это все наладить, предоставить водителей там, или техников, да, все это проверить. Вот на Рыбинском такое иногда делают, да, то есть, как бы, это вот просто к примеру, да, что если вы хотите предварительно испытать, что вас ждет, да, можно зимой съездить в центр Рыбинского водохранилища в минус 30, и вот это будет там половина тех ощущений, которые могут ожидать, ну, естественно, не в поселке, а вот, грубо говоря, попасть где-то в тундре, там, в Черную Пургу, условно говоря, да, то есть, буран таковой. Но если говорить о проектах, то вот это практическое применение мы преследуем везде. Вот, например, упоминавшийся Голец, да. У него судьба интересная. То есть, как известно, арктических гольцов очень много. Да? Вот есть понятие общий арктический голец. Да? То есть, это рыба из лососевых. Да? То есть, какая-то красная рыба, да, так называемая. Она очень вкусная, полезная. Но есть один его подвид, который так называемый эндемик. То есть, он существует только в отдельно взятом озере. Это
в единственном
в мире. Да, это озера системы Плато Путорана, и озеро называется Собачье. Его на карте можно найти. Для справки, система озер на Плато Путорана считается вторым в России запасом пресной воды после Байкала. То есть, они глубокие, они, может быть, не такие большие, но они глубокие, и их целая цепь, и плато Путорана – это огромная территория гористая, да, вот, вот именно как плато.
Все. Где никто не живет.
Никто не живет, да, это действительно дикие места, и вот эта водная гладь, система водной глади занимает второе место по запасам пресной воды в России.
То есть, у нас еще на черный день есть...
У нас очень много на черный день, запас прочности огромный. Так вот, в этом отдельном озере, да, то есть, я подчеркну, их там не одно, да, там, я не помню сколько, ну, 7-8, например, да, ученые обнаружили такую форму гольца, которую в качестве гипотезы проверяли на соответствие определенных показателей, да, я их сейчас их не произведу, это полиненасыщенные жирные кислоты, да, это то, что вот мы привыкли, омега-3, омега-5.
Рыбий жир.
Условно рыбий жир. Ну, давайте упростим, да, я как бы...
Основа здоровья советских школьников.
Ученые, да, я не смогу все воспроизвести, но оказалось, что именно вот эта форма гольца, она обладает самыми высокими в мире показателями вот этих вот полезных веществ, да, там как бы комплекс этих веществ. На уровне считается средиземноморская сардина. Это номер один, вот так называемая средиземноморская диета, за счет чего там греки, там итальянцы мало болеют там сердечно-сосудистыми там, и прочими заболеваниями плохими, да, вот они едят эту рыбу, и у них как бы все хорошо, одна из версий, да, как таковых. Так вот, он, если не превосходит, то он равен вот этой вот средиземноморской сардине, которая в теплых широтах, у нее все хорошо с пищевыми цепочками, очень много всего, что можно есть, да, а это в холодном озере, где, в принципе, средняя температура, по-моему, 2 или 4 градуса круглый год, да, вот круглогодичная.
И
да,
рацион это... у нее значительно.
И рацион у нее беднее, но он есть, но он вот, ну, это не богатство южных широт. И эта рыба, она существует только там, ее выловить можно один раз. Ну, то есть, ты вот ее изымешь, она не воспроизведется. Она, по сути, реликтовая. То есть, она вот с давних времен сохранилась, медленно размножается, медленно растет, и вылов промышленно невозможен даже в силу того, что это просто территория заповедная. То есть, это Таймырский заповедник, плато Путорана входит в заповедную территорию. То есть, и запрещено, и нельзя просто с точки зрения ее дальнейшего воспроизводства. И ученые задались вопросом, который мы этот вопрос поддержали, и вот уже третий год идет эта работа, полномерная экспедиция из года в год, где значит, мы получили специальное разрешение все, и были выловлены щадящим способом производители, так называемые, да, то есть, ну, это вот самка, которая вот-вот должна как бы начать икрометение, mm-hmm. да, то есть, они, я их видел, как бы, ну, не держал в руках, я могу неаккуратно подержать рыбу, да, которая очень ценна, это огромная рыбина, которая просто вся кумачево-алая такая, да, она прям светится, потому что она, когда у нее икра, она меняет цвет сама. Сами гольцы, они серебристые, как форель, там, условно говоря, как лосось. Это реально очень красивая рыба, вот когда она вот готова. И ее специальным способом доставляют и, грубо говоря, как доют. Ну, по сути, как корову, да, то есть, из нее очень аккуратно достают эту икру, как она делала бы в естественных условиях, да, все очень аккуратно, и потом этот производитель, эта матка, она отпускается, угу. то есть, никаких там домой. Нет, да, пожалуйста, в природную среду обитания. Отдельно отлавливаются самцы, берутся у них, ну, условно говоря, их железо, не железо, сейчас могу все напутать, ну, в общем...
Первичные или вторичные половые
признаки. Да, признаки. И вот я видел перышком, вот так вот, условно говоря, перемешивается икра с... ну, оплодотворяется, грубо говоря, икра, да. И вот эта икра была вывезена оттуда, да, то есть, уже ну, с надеждой на оплодотворение. Конечно, там какой-то процент не оплодотворился, но большая часть, условно говоря, превратилась в следующую стадию производства. То есть, я тоже сейчас не повторю, там, кто личинка, малек, там, и дальше могу напутать, да, потому что я не ученый. Но... сначала в Норильском центре они подрастали, потом их забрали в Красноярск. И потом они уехали часть под Ленинградскую область на завод доращивания. Ну, в общем, сейчас это уже вот такие вот рыбки, кольцы. Mm-hmm. То есть, уже вот такого размера за 2 года. И ожидается, что когда они дорастут, их можно будет, условно говоря, ну, некоторых из них отправить на анализы для того, чтобы понять... А вот в искусственных условиях сохраняется то количество полезных веществ, которые были в дикой природе. И если не сохраняется, то насколько падают? То есть, задача, в принципе, это пустить эту рыбу в так называемую аквакультуру. То есть, воспроизводство в искусственных условиях этой рыбы для дальнейшего, как бы, для того, чтобы кормить население нашей страны хорошим качественным продуктом. У нас, на самом деле, в стране отечественные аквакультуры... Ну, я могу сказать, наверное, нет. Мы все покупаем на Западе, в Азии. То есть, у нас даже осетр, это там, он бывает армянский, он бывает еще какой-то.
То есть, мы, да? только доращиваем, да?
Мы доращиваем, мы получаем как семена вот это вот, условно говоря, материал, да, и с ним уже работаем. Но мы не владеем первопричиной, да, это как вот угорь в Ниле продается, он по всему миру расходится, да, ценная рыба, да, но мы получаем там не первую, условно говоря, категорию, а третью, да, mm-hmm. просто потому, что там Штаты забирают лучшее, там Япония что-то забирает, а вот там как бы по остаточному принципу, потому что у нас объем рынка не такой большой, да. А здесь будет свое отечественное, и мы точно будем знать, что это качественные показатели по тому, что эта рыба полезна. Потому что очень много рыбы искусственно выращенной, ну, например, тот же самый норвежский лосось, да, который на фермах выращивается, там этих показателей, ну, они близятся к нулю. То есть, ты ешь просто белок.
Я даже заметил, как за 15 лет изменилось даже вкусовые качества красной рыбы. Вот в начале нулевых это было прям... Ну, которая продавалась, а сейчас да. то, что в ширпотребе, это какой-то, ну, тоже по вкусу, ну, как, не знаю. Ну, оно, в общем, короче, даже
оно вкусовые качества. На рынке в Хельсинки, на центральной площади, куда у них приходят круизные вот эти вот, ну, не круизные, а паромы, да, у них там рынок, и вот цена написана, ну, в переводе, да, лосось с фермы, ну, допустим, там 40 евро, да, условно говоря, там за килограмм. К примеру, да, mm-hmm. за килограмм за рыбу, да. И лосось дикий выловленный. Там уже будет стоить 80. Mm-hmm. 2 раза. И...
Это все объясняет.
Скандинавы не дураки, они знают, что полезно. Для себя они берут дикий, продают.
Ну как, знаешь, это как приличные люди, мы как имеющие в свое время место к Одессе, знают, что курочку можно взять домашнюю, а можно магазинную. Но просто в случае с рыбой у нас нет такого выбора. Нет, ну, выбора, вот да. выбора нету, да. да. Поэтому отличная история. То есть, получается, вот этот вот голец, когда он станет частью нашего рациона, то, в общем-то,
Мы оздоровимся в первую очередь. То есть, самое важное свойство полезной рыбы – это то, что это протектор от сердечно-сосудистых заболеваний. То есть, это основные причины смертности во всем мире и в России в частности. Да? То есть, инфаркты, инсульты, все, что связано как бы, с сердечно-сосудистой системой, вот это будет снижаться. Если человек ест рыбу, там есть выкладка, что достаточно, по-моему, 30 грамм в день съесть полезной рыбы или даже консервы из нее. При том, что термический способ не уничтожает. То есть, как у нас принято, сварил, значит, потерял. Да? Здесь нет. Сохраняются вот эти вот полиненасыщенные жирные кислоты даже при консервировании. Да? То есть, почему рыбе жир давали? Ну, потому что он в любой форме, он полезен, да. Да, он не очень вкусен, да, как таковой, но полезность, она, это профилактика лучше, чем потом лечение.
И неизбежно, потому что наши политэкономические вызовы диктуют, что нам нужно импортозамещаться в том числе по продуктам питания активно, а рыбхоз – это то, что было у нас сильно уничтожено. Особенно, ну, он остался, то, что я помню по статистике, вот на той нашей части дальневосточной, ну, более активно развит, да, а вот наша европейская часть, она более сильно, ну, сильнее пострадала именно потому, что мы самоколонизировались в интересах норвегов, шведов. Благо, сейчас уже консервирование у нас той же рыбы пошло значительно, но, опять же, лидер все равно дальневосточники, тот же Доброфлот, это не реклама в смысле, я просто наблюдаю, как на практической культуре, как даже в Крыму произошла смена товарных потоков, и тихоокеанские консервы заняли нишу вовсю, вытеснили неплохого производителя «Аквамарин» севастопольского, да, но у него за счет того, что, ну, зрителям просто, чтобы как на примере практической разницы, то есть, так как у севастопольского производителя очень узкое предложение, там скумбрия, сардины и все, а тихоокеанский закрыл широкий ассортимент и все сразу занял рынок. Да. Отлично. Практика. Я считаю, что практическое применение – это основное. Еще проект, за которым я внимательно слежу, как филолог по образованию, это как раз языки коренных малочисленных народов Крайнего Севера. У меня с ним совсем не знаком, только в Норильске бывал, ну, чуть-чуть столкнулся с ними. Расскажи про вот эти проекты, про языки, потому что это редкость вообще.
Это, я считаю, что это важно для цивилизации, такие проекты. Потому что, конечно, языки коренных народов, они считаются исчезающими. И сокращается количество людей, которые на них говорят, передача от поколения к поколению, нужность этого языка, вот, условно говоря, ну, если на нем там, не общаются в быту, да, то ну, а как бы, а зачем его дальше учить или его дальше даже сохранять в памяти, да, то есть он как бы становится ненужным, да, то есть как таковым. Но это действительно важно с точки зрения цивилизации, потому что это наша история, это все вплетено как бы в нашу историю. То есть мы как бы живем в России, мы не разделяем народности, да, то есть когда кто присоединился к Российской империи в то время, да, то есть это все равно вот такой вот как бы сплав, который произошел, да, и мирно соседствуют тюркские народы, да, русские, казаки, условно говоря, там финно-угорцы, да, то есть сейчас их не разделяют как таковых уже очень давно, да, то есть, но вот особенности языковые, мне кажется, что это важно сохранять, потому что это напоминает нам о той культуре, которая вот она...
Как филолог добавлю, это делает русский язык мировым языком, потому что мировым он становится слав. Только впитав...
Конечно, да. У нас много словечек тюркских как бы в языке, да, в силу того, что был период достаточно большой, да, как бы связанный как бы с владычеством, да, как бы монгольским, но другие слова тоже есть. И, конечно, вот наши примеры, когда мы участвовали, да, мы поддержали филолога, языковедов коренных, да, которые работали над созданием эннетской письменности. То есть, наша задача была организационная. То есть, чтобы...
Давай сразу, эннетский народ сколько? Надо объяснить.
Эннетский народ по официальной переписи предыдущий, то есть, нынешние я данные еще не знаю, они еще до конца не раскрыты, да, было порядка 220 человек. То есть, ну, вот посчитайте, да, то есть, что это? Это один дом, да, то есть, как бы современный многоэтажный.
Не самый,
да?
Большой.
Не самый большой, такой средненький. И, а носителей языка, это мы говорим о тех, кто себя причислил к народу, да, то есть, которые идентифицировали себя как энцы. Я думаю, что порядка 50-60 человек максимум. То есть, те, кто на нем говорят... Вот умеют говорить, это вообще ну, десяток, наверное, да, то есть, как таковой. Но среди них есть и русские филологи, которые изучают этот язык, и они являются вот таким как бы отвлеченным носителем, да, то есть, как бы они с научной точки зрения его изучают. И до недавнего времени не было письменности зафиксированной. То есть был язык, на нем говорили. Но договориться о том, как обозначаются буквы, это то, что не успела советская власть, так скажем. Да? То есть, потому что, конечно, большая часть письменности коренных народов появилась в советский период, когда просто за счет всеобщего просвещения и образования, да, начали создавать эти учебники, письменности, буквари. Да,
и за счет делать. Программы, Николай, тут очень важно. Я говорю, я как литератор по образованию, я изучал как раз, получается, 30-е годы и дальше. Собственно, приключения Шурика об этом. Филологов русских целенаправленно отправляли на периферию. От работы учителями, то есть, чтобы учитывать. И второе, для научной работы, ну, Шурик, который собирал фольклор.
Это графический материал.
Это ровно оно и есть, потому что все филологи проходят фольклорную практику на первом курсе. И пока страна была нормальная, фольклор могли на Дальний Восток отправить собирать. Потом все обеднели и начали собирать у себя в области. А на самом деле это важнейшая часть филологии вообще.
И вот эннисский язык упустили, то есть не успели просто. Там последние разработки, по-моему, конец 80-х, и вот как раз это без времени состоялось, и долгое время он был неудел, да, ну, то есть никому особо дело было не было, только, вот повторюсь, языковеды из коренных, из представителей энцев, они именно вот боролись за это право, но мы предложили площадку для обмена мнениями, чтобы могли договориться о начертаниях этих букв, да, то есть... Казалось бы, вот что там такого сложного, да, но разница мнений, да. Я считаю, у нас получилось это сделать. Очень много копий было сломано. Там, не представляешь, какая критика лилась там из вот этого узкого среды филологов, да, которые занимаются малыми языками. Да вы все неправильно делаете, да вы не так. В том-то и дело, что мы ничего не делали. Мы просто предложили платформу, площадку, давайте договоримся и сделаем. И профинансировали издание букваря. Да, то есть, как бы это вот практический вклад, что есть книжка, по которой можно обучать детей. То есть, это...
Это основное вообще. Это основное. Вы кодифицировали устную речь.
Ну, не мы. Мы помогли кодифицировать устную речь. Да? Да, мы поучаствовали. Сейчас идет запись видеоуроков с носителем этого языка, где занимаются не эннисские дети, это для них как раз делается, а очень разные национальности, в основном сотрудники проектного офиса, да, которые внимают, учат этот язык. Но самое главное, чтобы на примере работы в группе и преподавателя, который владеет языком, потом это языковое гнездо уже сделать в местах компактного проживания энцев, да, потому что у них тоже идентичность размыта, они получается, что смешанные браки, да, ненцы, энцы, еще и похожие названия, да, достаточно это путается. Ну, вот эннисский язык, да, он получил надежду на то, что он может быть сохранен, потому что он закреплен уже, пускай не юридически, потому что там отдельная целая есть стадия вот этого юридического закрепления, когда будет официальный учебник, авторизованный Минпросветом, да, то есть, или Минобразованием, то есть, вот с этими, со всеми регалиями, но это... этап как бы будущий, да, но, по крайней мере, сейчас мы зафиксировали, да, мы можем детей обучать по этим букварям, да, а появится видеокурс, и взрослые могут подтянуть свое знание, которое, возможно, когда-то было утрачено. Ну, не только эннисский, в частности, мы помогаем делать учебники и на саамском, хотя, казалось бы, саамов, ну, в России 1000, во всем мире их побольше.
А в основном они живут?
Норвегия, Финляндия, Швеция, вот их компактное расселение, у нас порядка 1000 оценивается, по официальной статистике, но тоже есть диалекты, то есть, есть там, например, терсаамский, да, о котором мало кто знает, да, он немножко другой, да. вроде бы казалось, да какая разница, вот все будет самски, да? Но вот есть, есть определенные люди, которые говорят на нем, да, с точки зрения вот этих вот этнических особенностей, да, культурных традиций, важно и о нем говорить как таковом. Поэтому долганский язык, да, тоже на таймыре как бы представлен. То есть мы пытаемся поддержать к вопросу о том, как вы проекты выбираете, да, мы пытаемся поддержать те проекты, которые несут в себе практическое зерно. То есть, нам не нужно ради галочки какой-то проект вот сделать и потом себя бить в грудь, говорить, вот мы это сделали, да, это... нам эти лавры не нужны. Да? Нам самое главное, чтобы вклад был ощутим, то есть, чтобы он мог соизмериться, чтобы сказали, да, вот действительно появился букварь, неважно, сколько копий сломали, но букварь-то есть. Он есть, и его уже не, он уже никуда не денется. Он и в цифровом виде есть, и в бумажном, да, то есть рукописи не горят. Поэтому дело здесь сделано. Мы проекты к проектам. У нас некоторые проекты выходили из грантов. То есть, это отдельное у нас направление, когда мы не очень большие деньги направляем по конкурсной процедуре на поддержку ученых, энтузиастов. Любой может обратиться, если это имеет отношение к Арктике.
Большое количество получателей грантов, как, например, по ЦБКам, прекрасно, да, было у нас, да, с Игорем, да, Мишуковым. Например, бывают у нас здесь гости, это больше зрителям. Вы часто видите наших, есть эксперты, а есть грантополучатели, пора, которые как раз рассказывают, как они свою общественную деятельность, в общем-то, развивают.
Реализуют, да. Мы эту поддержку оказываем, и потом из этого может вырасти ну, больше проект. Да? То есть, мы тогда начинаем изыскивать средства, ресурсы. Это не только денежные. То есть, это связано с тем, что этот проект нужно вести. Даже если есть команда или человек, нужно сопровождать его, да, чтобы он действительно состоялся. То есть, это и время, и рабочая нагрузка для сотрудников проектного офиса. Мы ходим, убеждаем, если нужно, органы власти в том, что нужно поддержать. Это не, ну, необходимость этого проекта как такового, потому что часто это складывается из кооперации на местном уровне, да, то есть некоторым людям нужно место, я не знаю, время какое-то выделенное, как, каких-то ресурсах местных, да, мы это все помогаем делать. Нас слышат, то есть нас слушают и нас слышат, потому что, ну, вроде мы, получилось нам заработать такое реноме, да, что мы не про пустое, да, что-то говорим. Мы действительно всегда говорим по делу. Ну, вот этому мы пытаемся соответствовать.
Мне кажется, что как бы эта точка не перелома, правильно, а вернее смены внимания к паре как раз, ну, проектному офису, произошел как раз во время стратегии. Ну, когда было принятие, это достаточно, ну, такая штука, ну, чиновная, да, чиновно-кабинетная. А вы именно подхватили как включение общественности к обсуждению стратегии, получился нестандартный, необычный документ, как обычно, который вырождают чиновно-кабинетные, да, а там очень много вещей скорректировалось именно с точки зрения местной общественности.
Это вообще уникальная ситуация, и я ей горжусь, потому что нам удалось реализовать то, что раньше никто не делал. Когда в государственной стратегии появился региональный компонент, который был не придуман в высоких кабинетах где-то в Москве, а был вынут из общения, дискуссии федеральных чиновников с региональными чиновниками, региональными бизнесменами, региональными общественными деятелями. При нашей как бы организационной поддержке организации этого общения я был на 4 слушаниях в регионах, и я помню, какие там высказывались предложения, и вот большая часть этих предложений вошла в итоговый документ федеральной стратегии государственной. Ну, казалось бы, какая ценность стратегии, да, то есть, как таковой могут не возразить, ну, что там, где-то записали, как, это ориентир.
Так это базис, на нем,
это базис, да, будет отталкиваться. Конечно, потому что каждый раз, когда кто-то хочет там что-то сделать в Арктике или там министерство, говорит, а давайте мы вот это сделаем, давайте посмотрим, что у нас записано, что там у нас записано, это
статья, да, которая подписана президентом. Это конституция фактически, да? Вот этого, да, направления.
И абсолютно
это,
точно.
И это же была основа наших провалов 90-х, о котором ты говорил. Потому что мы, например, написали под диктовку иностранных советников столько себе стратегий по всяким направлениям.
Но они не реализуют.
Нет, а потом оно уходило, и оно, а все, я ничего не могу сделать, говорил чиновник. Мы как в 92-м приняли, так оно и должны по старинке двигаться. Поэтому невнимательность к стратегиям – это очень-очень большой... Соответственно, вот я вот начал за этим активно наблюдать. Вот у меня такой вопрос. Вот пресловутая обратная связь. Угу. Арктический регион особый. То есть, города маленькие, общины маленькие. С моей точки зрения, это даже проще для налаживания обратной связи. Ну, попробуй наладить в Петербурге там 6-миллионную обратную связь. Это не трудно погрузиться даже... У меня вопрос в этом смысле проектный, да? Может ли быть, собственно, вот этот модель... на примере той же Арктики, ну, стратегии развития Арктики и выстраивания обратной связи, стать модельной для других более густонаселенных регионов. Может быть, в Арктику можно именно руками пощупать? В этом же ее прелесть.
Абсолютно точно, что Арктика в силу того, что она вроде бы одна, да, вот как макрорегион, да, он от Мурманска до Чукотки, до Анадыря, да, то есть вот растянулся, но входит 9 субъектов, разные климатические условия, разные социально-экономические условия, культурные есть немного отличия. При общности проблем есть разница, да, то есть как таковая. И когда вот на одном макрорегионе, да, у которого есть некая общность, мы отлаживаем инструмент, этот инструмент потом идеально может лечь в любой другой регион нашей многонациональной, многогранной федерации. То есть... от Кавказа до Дальнего Востока, до центральной полосы, до Урала, до Сибири. Все отлично, потому что народ у нас примерно везде одинаков. Да? То есть, он ну, как бы живет определенными как бы, чаяниями, умениями.
Укладом.
Укладом, да. То есть, он примерно одинаковый. Да? То есть, и то, что касается вот этих сообществ да, арктических, действительно, они компактные, то есть, как таковые. То есть, и охват их осуществляется быстрее, с одной стороны. С другой стороны, у них к новой информации меньше доверия. Потому что они привыкли, они более консервативно живут. И то есть, что-то новенькое, нет, давайте посмотрим. Пару лет пройдет.
Доверяю, кому знаю.
Да, это доверяю, очень важно. Кому знаю. И критически оцениваю всю информацию. А вдруг там что-то не так? Да? То есть, это вот такое вот как бы вот северное недоверие некое. Но зато потом, если все хорошо и все подтвердилось, то все, все двери открыты, как бы отличное происходит взаимодействие, да, достаточно быстрое. Вот потеплело и все. То есть, на юге может наоборот. Да? То есть, сначала тебя хорошо встречают, а потом как бы дулю в кармане держат. Ах ты, какой отсюда появился. Да? Северяне другие, да, немножко вот с этой точки зрения, с точки зрения вот этого первого входа. Тяжело в начале, легко потом. Но с точки зрения вот отладки взаимодействия вот в этом треугольнике между обществом, властью и бизнесом, да, который на севере очень ярко выражен. Да, то есть, есть моногорода, которые зависят от одного предприятия. Большую роль занимает госсектор. Да, то есть, ну, кто работает там, учителями, полицейскими, врачами. Да, то есть, это важная, важная составляющая. То есть, зачастую бывает, что мало работы, кроме госсектора и одного работодателя. Да, то есть, как такового. Потому что вот предпринимательская активность в силу сложности северов...
Ну, там
да,
один северный завоз ломает все представление конечно, о рынке
стоимость,
как таковом.
Стоимость огромная. Да, есть... Стоимость, конечно, огромная. И поэтому, конечно, мы говорим о том, что нужны другие подходы. Это, например, выражается в пресловутых госзакупках. То есть, когда проводится тендер на ремонт дороги северной определенной, заполярной, да, и выигрывает компания из...
Краснодарская.
Или Белгород, да.
Да, да.
Которая просто берет ценой, она не знает особенностей, она привозит туда рабочих, привозит свои технологии, которые... в теплых климатических условиях работают, там совершенно не работают, но она выполняет эту работу, все по закону происходит, да, вроде даже и акт можно подписать, то, что дорога лежит, но через год она превращается вот в такое вот как бы решето. И на самом деле критика от населения, мы слышим эту критику от населения, ну куда же вы смотрели? Ну, чиновник связан федеральным законом, да, о государственных закупках, он не может дифференцировать. У нас цена решает все. Да? То есть, а мы говорим о том, что все-таки к северу нужен немножко другой подход, потому что другие климатические условия, другие логистические условия. Но это лишь особенности. Я уверен, что со временем это выправится. То есть...
Сергей Иванович Кренц, эксперт, который как раз занимается в РАНХИКС северо-западным, у нас он очень так подробно мне объяснил, что в Арктике ключевой вопрос – это особых норм, которые должно задать государство, которые во многом были утрачены. И вот сейчас они пытаются это возобновить.
Да, стандарты.
С идеями, проектами и подходами понятно. Да? У меня вопрос следующий. Учитывая особенно, что есть много аналитических проектов, за которыми я, например, слежу, которые мы разбирали с Сергеем Никаноровым, там Баренц-Индекс, то есть сравнение еще не внутри Арктики, а еще с другими арктическими регионами.
С соседями.
С соседями, да, по Арктике. в связи с изменившимися нашими внешнеполитическими условиями, что у нас теперь, ну, в том же Арктическом Совете все наши, кроме России, недружественные государства, да, то есть это теперь Россия и недружественные государства, вступление той же Финляндии, Швеции в НАТО, то есть у нас стремительно меняется картина расклада в той же Арктике. Соответственно, будет меняться и система отношений, потому что у нас же все время, что Арктика – территория мира, не нужно никакой конкуренции.
Диалога,
да. Да, диалога, не нужно этого. Хотя мы видели, какой диалог, когда всплывали там подводные лодки у наших берегов. И зачем-то финны готовят наступательных там лыжников у себя, а шведы зачем-то закупают в Канаде ледоколы удар. Ну, то есть, там масса есть вопросов к нашим соседям. Но мы, соответственно, будем пересматривать. Вот твои прогнозы в связи с этим. Вроде бы Россия одна в этом Арктическом Совете, но по территории Арктика наша. То есть, тут такой парадокс. То есть, в Совете директоров у нас меньшинство, потому что одна страна, один
занимаем
город.
Больше всего
места. Но активов у нас больше всего. Вот что ты ожидаешь в этом контексте? Как изменится вообще...
Ну, то, что мы стали миноритарным акционером, да, сильным младшим партнером, это особенность Арктического Совета. Потому что сама эта институция, она создавалась, если спрессовать всю историю создания, именно для того, чтобы приблизиться Россию к тем стандартам, которые существуют как бы вот в
недружественных
мире, в нынешней ситуации в недружественных странах, да, то есть это, конечно, США, Канада и скандинавские страны, да, то есть там, грубо говоря, Данию с Гренландией можно там сильно не считать, да, то есть они как бы все равно в фарватере идут этих отношений, да, и в первую очередь в области экологии нас хотели заставить, да, то есть создавались специальные рабочие группы там, по всевозможным там, предотвращению там, кризисных ситуаций, там, по мониторингу там, за арктическими морями и прочими, и прочими. Это все хорошие инициативы, но, как мы видим, как только произошел определенный кризис отношений, сразу же от этого все отказались. То есть, Россия председатель так вышла, да, все сказали, ну, хорошо, будь председателем одна. Да, то есть, ну, сиди одна за столом, да, общайся сама с собой. То есть, этот диалог, он превратился в принудительный, его перевели в монолог, да, то есть, как таковой. Хотя у России, я глубоко убежден, есть чему поучить остальные арктические страны. У нас арктические поселения самые развитые, самые густонаселенные. То есть, у нас города стоят за полярным кругом. Большие города. То есть, те же Норвегии из приграничного региона к Мурманской области, они приезжают в Мурманск как в большой город. Они у них ехать до ближайшего такого большого города нужно там, я не знаю, там 700-800 километров, да, а тут Мурманск, да, то есть с большими домами, там с жизнью, там троллейбусы ходят, да, то есть как бы жизнь кипит, да, что там как бы в коммуне делает там в Киркенессе, да, то есть он достаточно патриархальный, достаточно городок. Но если говорить вот об этом сотрудничестве, оно не только Арктическим Советом, есть еще Совет Евро-Арктического Баренц-региона, куда входит три страны, скандинавские и Россия, да, то есть четыре участника, он тоже приостановлен. Есть сотрудничество между Европейским Союзом и Россией, так называемый Call Arctic, в котором финансируются проекты научные, научно-практические. Тоже сейчас это в принудительном порядке, просто разорваны все контракты, да, то есть как таковые. То есть диалог, он сейчас приостановлен. Хотя на уровне экспертов, когда мы общаемся, все недоумевают, потому что проблемы общие, и проблемы, они никуда не денутся, да. Ну, то, что нас заставляли там думать об углеродном следе, там, я не знаю, ESG, там, декарбонизация, да, вот это все, оно же никуда по щелчку пальца не выключилось, не как выключилось. Таковое. И Россия, конечно, будет идти по своему пути, да, некоторые вещи отойдут, да, некоторые сохранятся, потому что, конечно, мы должны как бы жить в чистой стране, да, то есть как таковой, то есть мы сами должны следить за обстановкой, да, как бы экологической, и мы так или иначе к этому придем. Ну, просто это будет делаться не по тем нормам или сценариям, которые как бы нам навязывают. Они не всегда объективны, не всегда конструктивны, да, то есть мы должны наступить на собственный хвост там, своей промышленности, добывающей отрасли, да, для того, чтобы, грубо говоря, там, западные аналитики где-то поставили галочку, да, и часто мы не только в 90-х, но и в 2000-х этому следовали, да, и вот сейчас время переосмысления, на самом деле, самом деле. То есть, и поэтому я ожидаю, что запрос на экспертное сопровождение этого переосмысления будет только возрастать. Потому что, ну, одно дело, когда ты идешь по заданной методичке кальки, и ты вроде как вот сделано, не сделано, вот этот вот листик, да, условно.
Не, ну консультант иностранный дал тебе алгоритм, да, иди по нему и работай.
Вроде просто, очень просто, да, это просто и для чиновника, и для бизнесмена, и для общественного активиста, да, то есть ему как, ну вот следуешь, а вот когда нужно понять особенности, понять, как это все между собой взаимосочетается, потому что есть интересы экономики, есть интересы общества, есть интересы экологии, да, то есть, и все это вот должно как-то взаимоувязаться, и все соблюстись, да, вот тут, конечно, у нас есть шанс на собственный путь. Я думаю, что когда закончится определенная острая фаза в этих отношениях, конечно, определенная часть диалога, она возобновится, потому что, опять же, повторюсь, проблемы никуда не уйдут и не уходят, да. Но надеюсь, что уже этот диалог будет более российско-ориентированным.
И прагматичным.
И прагматичным, потому что мы видим, как быстро меняются правила игры международные, как нарушаются международные принципы, да, там, верховенство права, собственности, чего
их
угодно.
Уже
да?
Нету.
Ну, их нет, их просто отменили. Но это же не значит, что нам там через неделю скажут, все, ребят, мы вернули все как есть, да, давайте жить как прежде. Мы уже знаем, что нас обманут.
Так не будет. Да. Так не будет.
Да. Это как северян, да, то есть один раз обманешь, уже второй раз доверия не вызовешь. То есть тебе будет относиться как к человеку с какой-то червоточиной, да, то есть с которым не надо иметь дело. То есть
уже
по-другому. Да, да, к сожалению,
так. Как в фильме «Брадо». Не люблю я румын. Да? Какая разница? Это действительно очень важно, потому что из того, что вот я вижу на данный момент в России, по всем направлениям, у нас проходит вообще переосмысление нашего международного положения как такового. Потому что все-таки консенсус 90-х, ну, на фоне которого мы уничтожали Советский Союз, он заключался в том, что мы входим в семью развитых народов, нам там дали нашу нишу, там, углеводороды, сталь, еще что-то. Это скреплено узами ВТО. Ну, это же был элемент договоренности наших элит с глобальным миром, да, то есть
ВТО, это допуска же на там G20, G8.
Да, вот эти такое. Дверей пооткрывали, да, ты. Да. Да, то есть, все, эта модель уже сломалась. То есть, да. Она сломалась и экономически, появление недружественных стран, на которые накладываются ограничения по тому же импорту, экспорту, все. То есть, картина уже поменялась. В связи с этим, так как политика – это концентрированное выражение экономики, соответственно, и политика изменится. Да. И вот в этом контексте у меня к тебе вопрос следующий. Ну, так как в Арктике, ну, вот во всех остальных все-таки мы играем, ну, как международная политика, это как вальс всегда танцуют двое, да? То есть, это всегда какой-то набор конфигураций с кем-то. Но так как мы остались одни в Арктике, да, то есть, соответственно, а кто этот субъект? То есть, это то ли Китай, которого мы будем запускать в Северный морской путь. Вот твоя гипотеза. С кем мы будем играть вот в Арктике в свою новую игру? С теми, когда они вернутся к диалогу? Я понял, да? А вот с кем мы еще можем отыгрывать? Мы сможем пускать в свою Арктику других игроков?
Я думаю, что, конечно, у России сейчас больше субъектности, да, вот выбора. Все-таки мы были связаны многими предыдущими соглашениями, там, историей отношений. Я не могу сказать, что там стоит очередь в Арктику, да, там, из китайцев, и, грубо говоря, индусов, да, там, я не знаю, из Юго-Восточной Азии или там из Южной Америки, да, то есть есть большой интерес как к действительно региону, который до конца не раскрыт, да, то есть это одно из немногих белых пятен, да, то есть для всего остального мира, да, то есть если там Антарктида, у нее там международный статус, да, что вот здесь вот там не разрабатываются там полезные ископаемые, там нет военных баз, ну, формально, да, там они все нарушаются, но формально он существует, так якобы договорились, да, то Арктика в силу того, что субъектность России сейчас повышена, да, потому что мы владеем Северным морским путем, у нас больше всего побережья арктического, да, то есть мы контролируем Арктику на самом деле, да, в военном, экономическом, политическом смысле, да, это все находится в руках одной страны, не конгломерата как такового. И если посмотреть на карту потенциальных ископаемых, у нас и большая часть возможных запасов, повторюсь, возможных, потому что, конечно, геологоразведка, еще очень много всего надо изучить, и шельф, и прибрежные территории, то есть там много всего. это возможность, которая, если она будет реализована, то это государство или та компания получит конкурентное преимущество просто. Да? Вот когда схлынет вот это все наносное, да, вот острая фаза, да, тогда можно будет говорить о том, что а кого Россия может привлекать. Ну, естественно, там в первую очередь там вспоминается Китай, да, но Китай ведет свою сугубо прагматическую линию. Да? Он не хочет ссориться с условным Западом, поддерживая Россию. Да? То есть, он пытается как бы вроде по дешевке что-то получить, да, и в то же самое время сохранить свои отношения как бы с странами свободного мира. Да,
там 50% рынков сбыта.
И сбыт, и долг, госдолг, да, условно говоря, западный Китай приобрел. Да, то есть, очень много таких вот якорей, да, которые не позволяют быстро об этом говорить. Но интерес у них огромный, потому что у китайцев есть ледоколы, которые направлены на Арктику непосредственно. А какие это будут другие страны, мне сложно говорить, потому что здесь, и я уверен, наше правительство, наши лица, принимающие решения, тоже будут избирательно подходить к этому. Да? То есть, не нужен абы кто в партнеры, который завтра хлопнет дверью, и мы как бы потеряем время. Да? Тут самое главное время в этом во всем. Да? То есть, нужны надежные партнеры в каждом конкретном случае. Да? То есть, кто может поставлять технику и оборудование, технологии, да, у которых нас, например, нет. Кто может вкладываться финансами в финансирование проекта, чтобы это было совместно. Кто готов предоставлять контракты долгую на закупку этой продукции. Да? Вот это все, конечно, нужно переосмыслить. И действительно, мы сейчас стоим перед вызовом, потому что огромные контракты, которые были там, направлены там, на, в первую очередь, Евросоюз, частично на США, они, конечно, сейчас все пересматриваются. Да? То есть, и, конечно, огромные уже сейчас добываемые мощности, их нужно куда-то переориентировать. Но вот здесь, мне кажется, все-таки прагматический подход должен возобладать. Да? То есть, чтобы это было выгодно, в первую очередь, России, не каким-то другим странам, да, именно России.
Все возможности есть, они сами отовсюду вышли, и как бы вот эти обезы, которые мы набрали в 90-х, и в том числе мы же помним, кто у нас был главным лоббистом того же продвижения западного прочтения ESG, Анатолий Борисович Чубайс, слава богу, у нас уже самоустранился из этих процессов, отовсюду уволился. Он уволился, все, нету. Угу. То есть, поэтому я вижу, что большинство вот именно лоббистов внедрения западных стандартов, они у нас самоустранились. Вот, это открывает нишу. Главное, чтобы когда все схлынуло, они не вернулись назад на насиженные места. Но я надеюсь, что вы как бы выводы сделаны, потому что в той же Арктике, из того, что я наблюдал на конференциях, ну, из той западной стороны, ну, такое количество шпионов под видом, там, ну, это просто вот на лбу написано. У меня было даже дежавю с временами там на белорусских подобных, там, где тоже такие, они вроде эксперты, а там все у них все есть.
Под запись.
Да, и милитаризация, конечно же, их очень сильно пугала Арктики, потому что они же рассчитывали, что Россия уже все отовсюду ушла.
А тут, да, не вернется.
А тут-то все по-другому, и сменился баланс силы, и это будет изменение. И в этом смысле я думаю, что, вернее, я надеюсь, что мы придем к ситуации, когда будущий Арктический совет 2.0 будет формироваться по принципу, кого привлечет Россия, а никто в нее соберется. Потому что мы, как держатели контрольного пакета фактической Арктики, то есть, ну, ресурс, ну, всего, да, мы должны формировать совет, будучи мажоритарным акционером, а не играть вот в это вот одна, да, страна, один голос, да, и прочая остальная ересь. Ну, я вот надеюсь, что мы таким образом...
Я надеюсь, да, что Арктический совет, по крайней мере, по инициативе России, будет переформатирован, либо останется Арктический совет, где есть минус Россия, да, и новое образование, которое будет диалоговой площадкой, да, то есть, пожалуйста, может и две организации существовать. Естественно, это все будет не нравиться нашим западным партнерам, но это уже реальность. То есть,
Арктика – это где та территория, где они смирятся с любым нашим решением. Потому что у них нет ни технологий, ни кадров, ни городов. Ну, в том объеме.
Да, в том объеме нет, конечно.
Их просто нету.
Да.
Николай Сергеевич, спасибо огромное. Было очень познавательно. Последний вопрос, прежде чем мы закончим. Вот точка входа. То есть, я понял. Грант, проект «Большое дело». Вот, если из наших зрителей многие спрашивают, как вот присоединиться, попасть, тот же грант, вот что? Это просто к вам обращаться?
Очень простой механизм. То есть, на сайте pararctic.ru, ну, или просто набить в поисковике проект «Офис развития Арктики», гранты. У нас есть отдельный раздел, там выложены все формы. Они заполняются. Очень несложно. То есть, нам не нужно никакие документы предоставлять, там, я не знаю, справки об отсутствии налоговой задолженности и прочее. Нас интересует дело. То есть, да, это небольшие суммы, 50 тысяч для физического лица, 100 тысяч для юридического лица, но при этом мы просим только лишь доказать факт того, что было сделано то, что заложено. То есть, человек просит на издание книги, книга издана, на проведение научного исследования есть статья или результат научного исследования, да, там какой-то музей покупает, условно говоря, какой-то костюм, который ему не хватает, да, как бы в коллекцию. Вот это все в виде отчета предоставляется, и мы просто анализируем, смотрим, если очень хороший результат, мы помогаем информационно грантополучателям, то есть освещаем деятельность, что мы выдали грант, какие итоги, как, потому что для нас процесс тоже важен, да, чтобы...
И в этой студии мы ждем.
Да. Да, и каждый может заполнить, если у него есть достаточные компетенции, заниматься этими вопросами, и это имеет отношение к Арктике. То есть,
ну, да, да, да.
Мы не говорим, что мы там, условно говоря, там в Африке что-то делаем, только Арктика.
Может быть, мы какую-нибудь африканскую страну включим в Арктический совет?
Это должен быть какой-то геологический слом, чтобы они доплыли.
Уважаемые зрители, поэтому, кто заинтересовался, заходим на сайт проектного офиса развития Арктики. Все формы есть, все есть. Вполне вероятно, что маленький грант разовьется в большой проект, как это разъяснили на примере того же там Гольца и подобных вещей. А также в Мурманске и в Норильске есть филиалы. А, и в, ну, и в Петербурге. Ну, это естественно. Да. Вот. Мурманск, Петербург, Норильск, да. Где можно прийти и
пообщаться лично.
Пообщаться, да. Лично, все расскажут, все покажут. Да. Вот. Поэтому... Вопросы, комментарии, инструкции – все на сайте. Большое спасибо.
Спасибо.
Ждем еще. Напоминаю, сегодня у нас в гостях был председатель правления проектного офиса развития Арктики Николай Сергеевич Доронин. А на этом все. До новых встреч.